Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодняшнее занятие у нас будет напрямую связано с тем занятием, которое было в предыдущий раз. Если вы помните, это было занятие на тему о прелюбодеянии духовном, построенное на переводе проповеди Эдварда Хьятта, священника Новой Церкви в Канаде в конце 19-го, начало 20 века. Ну и поскольку в связи с этой темой я уже однажды делал приближение вот к теме о прелюбодействовании Божественного Слова, но когда я ездил на конференцию в Соединенные Штаты, то я там провел богослужение в их часовне, ну, в церкви, и для этого переписал заново, ну, перевел на английский, но фактически заново переписал ту вот эту свою старую проповедь. И с моей точки зрения она значительно улучшилась в процессе переписания. И поэтому сейчас, вот, следуя за этой темой, которая была поднята в прошлый раз, я сделал то, что, в общем-то, собирался давно сделать. То есть я перевел на русский язык это занятие, ну, эту свою проповедь. И сегодняшнее занятие решил построить вот на этом переводе. Итак, сегодняшняя у нас тема будет называться «О прелюбодействовании Божественного Слова». Как сказано было в книге «Апокалипсис открытый», прелюбодействовать и блудодействовать означает осквернять и лжетворять Слово. В буквальных выражениях латинского слова весьма часто употребляемо выражение «adulterata et falsificata verbum», которое в переводе на русский язык буквально означает «о прелюбодействовании и лжетворении слова». И если выражение «лжетворение слова» звучит для нашего слуха вполне привычно и понятно, то вот выражение «о прелюбодействовании слова», употребляемое в отношении к текстам Священного Писания, звучит для современного читателя весьма и весьма загадочно. И ему представляется при этом, что в данном случае, в буквальном смысле слова, выражение это употребляемо скорее уж как некая такая символичная образность фигуры речи, нежели чем какая-то сугубо конкретная смысловая конструкция, несущая конкретную смысловую нагрузку. И тем не менее, на самом деле, употребление в соответствующих местах латинского слова именно выражение о прелюбодействовании несет в себе исключительно важное и вполне конкретное смысловое значение. И это потому так, что употребление в данной смысловой связке в соответствующих местах Третьего Завета понятий «слово» и «божественное слово» вовсе не означает там исключительно текстовой формы самой по себе, или же, образно говоря, исключительно священного писания, но заключает в себе там совершенно иное, гораздо более глубокое и внутреннее смысловое значение. Каковое смысловое значение предельно ясно обозначено в следующей цитате из самого же латинского слова. Под прелюбодействованием, разумеется, в смысле природном, шестой заповеди десятисловия в слове Ветхого Завета, не только блудодействовать, но также и творить бесстыдное, говорить сладострастное и мыслить срамное. А вот под прелюбодействованием в смысле духовном, разумеется, о прелюбодействовании доброго, принадлежащего слову, и о лжетворении его истинного. В высшем же смысле под прелюбодействованием, разумеется, отвержение божественного Господа и осквернение его слова. Здесь совершенно ясно озвучена та внутренняя связь, которая посредством соответствия соединяет в единое целое то, что в мире природном определяемо как прелюбодеяние телесное, и то, что в этом месте слова определяемо как прелюбодеяние духовное. И такая внутренняя связь существует здесь по той причине, что оба эти вида прелюбодействования, по сути, составляют собой в реальности одно и то же деяние и одну и ту же нераздельную структурность, внутренне соединяемую в единое целое посредством соответствий. Точно таким же образом, каким вообще соединяемо между собою в единое целое всякое духовное и всякое природное в творении, или же всякое тело со своим собственным духом. А именно, оба оных в творении всегда составляют собою одно неразрывное единство – и одно единственное явление, хотя и в двух степенях раздельных, где высшая или же духовная степень всегда актуально присутствует в полной своей полноте посредством действительного воплощения в своей собственной низшей или же природной степени. И присутствует там эта высшая степень посредством полностью соответствующих ей формообразований внешнего чувственного восприятия сознания или же посредством чувственных представительностей. Ибо одно производимо через и посредством другого, как совершенно неизбежное следствие существования в сознании своей предшествующей духовной причины, что есть лишь следствием гораздо более общей последовательности формирования всего существующего согласно божественному порядку в творении. Относительно же этого общего порядка развития и существования, латинское слово говорит нам, что божественное исходящее через Господа и до последних начал нисходит по трем степеням творения и определяется как небесное, духовное и природное. И когда оное божественное достигает последней степени, то оно содержит в этой своей последней степени все предыдущие степени. Различие между семи степенями знать невозможно, если неизвестно, что такое соответствие. Ибо сии три степени совершенно между собой различны, как конечная цель, причина и следствие, или же как предшествующее, последующее и окончательное. Но они составляют нераздельное единство посредством соответствий, ибо природное соответствует духовному, равно как и небесному. Удивительно, что до сих пор в мире никому совершенно неведомо было, что взаимная любовь и вера неба или же представления ангельские относительно взаимной любви и веры, когда оные нисходят вниз в мир духов, туда, где пребывают злые духи, что оные там обращаемы в сферу нечистой похотливости. Именно по сей-то причине в слове враги веры называемы прелюбодеями и распутниками, и это там употребляемо весьма часто. Причина же в том, как уже было сказано, что взаимная любовь в небе утверждена на любви супружественной, или же там оттуда извлекаема. И посему сферы прелюбодействования, как противоположные оным сферам взаимной любви и веры, и существуют, когда оные сферы по восприятию извращены в сознании злых духов. Во внутренней сфере, а также и у пребывающих в преддверии следующего неба, когда они общаются друг с другом, одни из ложности, а другие из видимости, рассуждая против истинности и всего доброго веры и благолюбия, то разговоры их в своем нисхождении в мир духов производят там сферу похотливости и распутства, с которой все злые слетаются, как вороны на мертвое тело, и наполняют сферу эту своим в ней присутствием, такими побуждениями похотливости и распутства, а также и непристойностями, что всякий добрый дух от нее отшатывается с содроганием. Именно отсюда, в слове, олжетворение и извращение всего доброго и истинного выражаемы посредством разного рода распутств и прелюбодеяний, и подобным образом там называемы. Откуда и видно, что существует совершенно актуальное соответствие меж тем или же олжетворением и извращением всякого доброго и истинного и другим, или же распутствами и прелюбодеяниями. И вот здесь нам и было совершенно ясно показано, что же именно является первоисточником для всякой плотской или же сугубо природной формы актуального прелюбодеяния и распутства. Ибо когда божественное наитие его доброго в форме его божественного истинного исходит от Господа, нисходя посредством степеней раздельных в небо, то оное божественное истинное из божественного доброго, карнализируясь в сознаниях ангельских, обретает в их существовании небесном или же в их чувственном восприятии внешние формы их актуальной ангельской жизни, что совершаемо у них посредством взаимной любви и веры, высшим духовным выражением которых там есть все те внешние формы, вплоть до самых крайних, и даже самых телесных, любви супружественной. От самых внутренних побуждений оны в сознании и вплоть до самых внешних телесных действий оны. То есть все социально-общественные побуждения, все личные взаимоотношения, взаимной любви в ангельском небе исходят от любви супружественной, то есть от соединения мужского и женского духа в единое супружественное слияние. И поэтому супружественная любовь является основанием, самым глубинным существования сознания ангела. Ангела как единство мужской и женской составляющей сознания. И именно по этой причине и семья в мире природном является основой всякого общественного порядка. И там, где разрушается семья, там со временем разрушается и уничтожается всякий общественный и социальный порядок. Как ни странно, это часто понимают люди, которые называются эффективными менеджерами, которые ничего не знают о чисто религиозных основаниях всего происходящего. Вот возьмем, к примеру, когда большевики, которые в себе были силами абсолютно деструктивными, пришли к власти, то изначально они проповедовали разрушение семьи, начиная вот с марксовского, что семья – это есть узаконенная проституция, и кончая вот этими выступлениями всяких землячек о том, что удовлетворение сексуального позыва должно быть столь же естественное, как выпить стакан воды, и что поэтому семья не нужны, а все должны жить вот такими общежитиями, как это потом назвали шведская семья, дети должны воспитываться государством в специальных там учебных заведениях. И когда к власти пришел Сталин, он уже четко видел, что это разрушает общество. И что это ведет общество к гибели. Что невозможно построить стойкого социального порядка там, где не будет жесткой семейной политики, прежде всего государственной. И именно поэтому Сталин начал возвращать семье то значение, которое она по представлениям предыдущих его этих коммунистов имела в буржуазном обществе, и начал уничтожать всякую аморалку, как это называлось, в обществе. И поэтому для члена партии, начиная с определенного периода, с 30-х годов, скажем так, строгое соблюдение семейных приличий и семейной, если не семейной верности, то хотя бы семейных приличий было основой успешного продвижения его в партийной карьере, что с точки зрения классического большевизма выглядело абсолютным нонсенсом. Но вот еще раз повторю, что точно так же, как в ангельских небесах именно слияние мужского и женского, представительствующее по соответствиям, слияние доброго и истинного в единой человеческой форме божественного человеческого, является основой существования всякого иного социального порядка в ангельском обществе. Точно так же и крепкая семья является основой всякого социального порядка на земле, откуда затем уже исходят все вторичное, то есть дружба взаимная, взаимное доверие, взаимное согласие в обществе, взаимные законы общечеловеческие, которые собирают, соблюдают порядок. Но и среди ангелов царствует прежде всего именно любовь супружественная. В нее они самым ближайшим образом воспринимают нисходящее от Господа в них наитие супружества истинного и доброго. И потом оно распространяется во все остальные виды взаимной любви на небесах. Но вот когда это взаимная любовь и вера неба, или же представления ангельские относительно взаимной любви и веры, нисходят вниз, в мир духов, туда, где пребывают злые духи, то оное там обращаемо в сферу нечистой похотливости. И затем, посредством соответствия, эта сфера нечистой похотливости превращаема в их чувственном восприятии в соответствующие внешние представительствующие формы актуальных похотливых и распутных действий телесных, как у них самих, так и в самых последних или же природных формах божественного порядка творения, у тех невозрожденных людей, с которыми они внутренне связаны. То есть вот как все формы супружеской любви, вплоть до самых телесных, в последних началах или же в природных в мире, есть проекция в внешних, то есть внутренних духовных форм, свойственных небесам, точно так же все формы распутства, похоти, вот этих безумий, есть формами адских воплощений в этом мире, которые, тем не менее, не существуют сами по себе, а являются именно извращением форм небесных. Потому что любое похотливое действие в своих внешних началах вроде бы не отличается от действий в супружестве. Она отличается по внутреннему содержанию, которое в эту форму воплощается конкретными противозаконными и беспорядочными действиями. В латинском слове нам были представлены очень выразительные примеры того, какие именно частные формы принимают определенного рода прелюбодействование и лживотворение божественного доброго и божественного истинного в нижней или же природной сфере творения, а именно в мире природном. Все актуальные формы преступности соответствуют определенного рода грехам духовным. Я здесь представлю два примера. Пребывающие исключительно в единой интеллектуальной вере и при этом совершенно не заботящиеся о приведении своей жизни в соответствии с этой верой, производят внутренним наитием сознания формы актуального внешнего существования в чувственном восприятии, как у себя самих, так и у пребывающих с ними в сообщении природном, прелюбодеяние с родной теткой, а также и с родной матерью. Если таковые присутствуют в духовной близости, то являются в сознании подобного рода мысли совместно с побуждениями к такого рода действиям. Те, кто набожно и благоговейно совершают обряды богопоклонения в храме и в такие моменты мыслят исключительно о Боге и при этом одновременно вовсе не о жизни, согласно его заповедям, этого рода богопоклонению соответствует прелюбодеяние с родной сестрой. Подобного рода мысли со своими побуждениями и действиями и возникают в присутствии оных. Иное отвратительное прелюбодеяние производимо духовным наитием теми, кто много рассуждают о Боге и при этом совершенно не заминаются обманывать людей, если только у них есть такая возможность, а также обворовывать их и грабить. Оны, в свою очередь, совершают внутренне духовное прелюбодеяние со своими служанками, которых они затем постоянно меняют, и таким образом с любыми женщинами, с которыми им это сделать захочется. Обретающиеся в любви собственного и чья любовь заключается в стремлении к господствованию над другим, те есть духовные содомиты, и именно они проецируют содомию в мир природный. То есть всякий человек, который пребывает в извращениях религиозных, он внутренне находится в каком-либо виде духовного прелюбодеяния. И мало того, что он в нем находится, он проецирует формы и побуждения этого прелюбодеяния в других людей. Даже в язычников, которые вообще не находятся ни в каком, скажем так, внутреннем духовном прелюбодеянии. При этом он сам по определенным причинам может воздерживаться от совершения этих актов. Прежде всего из боязни за свою репутацию, из боязни за свое мирское благополучие. Но он проецирует это туда, где люди или не могут себя таким сдерживать, или не очень этим озабачиваются. И вот эти люди совершают такие вещи в актуальных действиях. Вот в современном мире, совершенно очевидно, западном, где были практически все запреты сняты, там еще осталось запрет на вот эту вот педофилию, но все остальные сексуальные запреты уже сняты. И вот там вот эти люди, которые находятся в религиозных извращениях, провоцируют в себя и непрерывно множат все эти формы. Прежде всего форму садомии, потому что многим современным религиозным людям именно и свойственно вот это вот желание управлять с помощью религии другими людьми. Но когда такие люди уходят из мира, то есть теряют свое тело и вступают в тот мир, и там опустошаются от всех тех внешних препятствований, которые препятствовали проявлению духовной садомии, они начинают проявлять все эти виды прелюбодеяния в том мире, совершая их актуально в формах телесных и таким образом готовясь в свою преисподнюю. Потому что в преисподней адским духом уже как бы не разрешено, так сказать, воплощать свое внутреннее духовное побуждение в конкретные формы. Там за это следует немедленная кара. А вот мир духов – это то место, где дух последний раз пользуется абсолютной свободой. Для того, чтобы он мог опустошиться и сформироваться окончательно в то состояние, в котором его внутреннее будет уже полностью соответствовать его внешнему, и его сознательное будет соответствовать его волительному. И вот поэтому в мире духовном, как мы вот видали в цитате, которая была приведена во время прошлого занятия, происходят самые большие гнусности и ужасности. И которые происходят в нашем мире, когда снимаются всякие запреты. Например, когда идет гражданская война, или когда общество освобождается от боязни потери репутации или мирского благополучия в связи с осуществлением определенных, скажем так, грехов внешних. Таким образом, как мы можем видеть из всего сказанного уже здесь, выше, единство всякой духовной причинности с ее соответствующим материальным следствием заключается в следующем. Там, где присутствует явление в одной раздельной степени, там же присутствует также и соответствующее явление в другой раздельной степени. Эта неразрывная связь совершенно сокрыта от взора, которым мы являем лишь внешние следствия, но отнюдь не те внутренние причинности, из которых созерцаемые внешние феномены существуют. Но, тем не менее, существование хоть какого-либо материального следствия совершенно невозможно, если только в его внутренней раздельной степени одновременно не существует и та соответствующая причинность духовная, которая оному следствию соответствует. Именно по этой-то причине всякое прелюбодеяние телесное в степени существования природной и всякое прелюбодеяние духовное в степени существования духовной и составляют по соответствию совершенно нераздельное в себе единство. Из чего следует, что какое-либо рода актуальное внутреннее прелюбодействование вполне конкретного, доброго и истинного, принадлежащего к Божественному Слову, всегда и неизменно внутренне скрыто от материального взора присутствует во всяком актуальном деянии прелюбодействования природного, как вполне определенное духовное соответствие оного. И прелюбодеяние духовное есть в этом случае душою, а прелюбодеяние природное – телом оной души. И существование одного без другого так же невозможно, как невозможно и существование тела, неодухотворяемого своей индивидуальной душою. Из этого также следует и то, что если существует актуальное действие какой-либо похоти природной, то в этом действии также присутствует внутренне, сокрыто в сознании, и какое-либо соответствующее оному о прелюбодействовании и лжетворении Божественного Слова. Какое бы при этом параллельно не производилось бы данным индивидом в его действиях природных или же изъявлениях своей привязанности к вербальным истинам смысла слова буквального и декларирования своей верности его догматам. А сейчас я попробую раскрыть для вас уже в конкретных деталях те процессы, посредством которых совершаемы такого рода действия в сознании всякого невозрожденного человека. В вышеприведенной цитате было сказано, что под прелюбодействованием разумеется о прелюбодействовании доброго принадлежащего слову. Для того, чтобы ясно разуметь, о чем, собственно, здесь говорится, нам прежде всего нужно уяснить для себя, что именно здесь разумеется под добрым принадлежащим слову. В Новой Церкви хорошо известно, что божественное истинное или же слово и учение оттуда составляет исключительно наставляет исключительно всему относящемуся к жизни, и что все в слове есть принадлежностями жизни, а также все там исключительно относится исключительно к актуальной жизни, а также что, собственно, учение из смысла буквального слова само по себе есть исключительно и единственно учением благолюбия и любви. Благолюбие по отношению к ближнему и любви к Господу, ибо именно такое учение и жизнь, соответственно, оному и есть все в слове. То есть слово в своих буквальностях говорит прежде всего о заповедях жизни. Даже, допустим, слово Ветхого Завета, вот оно называлось закон, оно все было построено на заповедях жизни и учило тому, как человек должен жить. Пророки, это было нечто другое, но и там все было направлено на наставление о том, как надо жить. Вот если почитать пророков, там постоянно упрекаются, что вы не так живете, вы совершаете страшные деяния. И слово Нового Завета, то же самое. Все историчности там, все заповеди там, все притчи там, все учит тому, как надо жить в Господе. То есть давая новый завет, новое наставление, новые заповеди для человека, который уже прошел праведный иудаизм, то есть правильно жил по заповедям Ветхого Завета. И точно так же и латинское слово в своих основаниях везде и во всем наставляет о том, как человеку надо жить и что ему нужно или наоборот не нужно делать для того, чтобы получать благополучие. Но если человек упорно не хочет видеть там наставляющего к жизни, то он тогда из всех этих заповедей фильтрует все относящееся к жизни, и тогда ему остаются только истории. Истории о древних иудеях, истории о жизни Господа, из которых совершенно выхолощено, убрано и незамечаемо им при чтении все наставляющее там конкретной жизни. И вот тогда такой человек живет в том, что называется вера без жизни. Он для себя строит догматы, которые заключаются именно в буквальностях слова, из которых выхлощено все относящееся к жизни. И он тогда расписывается в своей верности этих догматам, почитании этих догматов, правильности в этих догматах, готов убить всякого, кто смеет верить не так, как он сам. И при этом его практическая, актуальная жизнь проходит совершенно в другой плоскости, не имеющий совершенно ничего общего с тем подлинным смыслом вот буквальности слова, из на которых он основал и из которых он, так сказать, вывел путем отфильтрования свои так называемые догматы веры.
А то есть можно сказать, что если христианская церковь придерживалась вот чисто из буквы слова вот этих наставлений о жизни, то
да, точно так же, как апостолы. Ведь апостолы жили, и потом христиане еще 2 века после этого жили и пробовали жить именно по догматам священного слова Нового Завета. Что видно, кстати, в книге «Пастырь Ермо», где фактически наоборот, как бы немного оттенены все внешние историчности Нового Завета, но зато сублимированы, выделено все, что там относится к жизни и облечено в форму конкретных практических наставлений. Почему, я думаю, на Никейском соборе, когда утверждался текст Нового Завета, большинство и отвергло книгу пастыря. Потому что они уже тогда четко взяли курс на формирование догматов, отделенных от жизни. В общем, из приведенного в этой цитате совершенно ясно следует, что под добрым словом тут разумеемо исключительно добрая жизнь, если только эта жизнь осуществляема в согласии с божественным порядком. Для человека гения духовного это значит жизнь веры, ведомую согласно заповедям его священного писания. Благодаря и соответственно каковой жизни он и обитает наитием от Господа, он и обретает наитием от Господа в сознание свое доброе веры. А добрая вера есть ничем иным, как лишь тем, что в слове называемо благолюбием по отношению к ближнему. Благолюбие же по отношению к ближнему есть ничем иным, как лишь жизнью соответственно заповедям Господа. Жизнь веры состоит в подчинении себя заповедям из послушания. Жизнь же благолюбия в подчинении себя заповедям из любви. То есть человек духовный начинает с жизни веры. То есть пребывая в послушании заповедям не из любви, а по каким-то, скажем, чисто шкурным интересам или по каким-то убеждениям, что вот это и есть истина. А высшая степень для человека гения духовного, когда он восходит к жизни благолюбия, то есть к жизни по заповедям слова из внутренней духовной любви к ним. Когда для него нарушить эти заповеди, это пойти против собственной любви, собственной привязанности и, скажем так, собственного счастья в жизни. Вот для человека небесного гения, или же до человека прежде падения нашего человечества, все органические структуры его сознания, а также и все формы природного его существования, последних началах божественного порядка, были формируемы исключительно посредством наития божественного доброго в его волительное, через которое было формируемо затем его сознание, и после этого уже все его действия и обстоятельства телесные и материальные. Ибо слово в церкви древнейшей, существовавшей до потопа, не было словом писанным, или же текстовым священным писанием, но было открываемо путем внутреннего просветления всякому принадлежавшему этой церкви. Ибо они были людьми небесного свойства сознания и посему пребывали в перцепции доброго и истинного, как в оном пребывают ангелы, с которыми они были во внутреннем общении с сознанием, и посему они имели слово, писанное в их сердцах. То есть вот здесь разница между человеком духовного гения и человеком гения небесного. Люди небесного гения до падения были словом во плоти в человеческой форме, потому что слово в своей высшей форме есть в форме человеческой. Как максимум воплощения этого слова это была человеческая форма Господа Иисуса Христа. Человек же после падения небесный, у него наоборот – все его внутренние формы были формами извращенными, и они формировали его внешнюю форму, вплоть до формы сознания. И он уже не мог быть ни спасен, ни преобразован. В человеке же духовном, как мы помним, изначально воля при рождении падшая, то есть она формируется злым. Как это было сказано в книге «О небе и об аде», человек вот после падения имеет всю свою жизнь от злых духов, ангелом же он от нее лишь воздерживается. Но в этом воздержании присутствует потенциальная возможность сначала преобразования жизни, а потом ее возрождения Господом вплоть до самой высшей небесно-духовной формы, когда человек живет любовью к благу или же благолюбием и исполняет заповеди из любви, а не из послушания.
Можно спросить тут же? А до падения от чего тогда люди брали собственную жизнь?
До падения они брали из общего наития Господнего природного. Вот эти вот люди преадамита.
Ну, а до них как бы...
А до них ничего не было? То есть преадамиты это люди чистого небесно-природного. То есть чисто природного. Они не духовные. Вот в преадамитах тоже не было разделено волительное и сознательное. Они были людьми чистого природного. А вот люди древнейшей церкви уже были людьми небесного гения. То есть чисто природные были восстановлены до небесного. А после падения падшие небесные погибли, а окружавшие их преадамиты, не восстановленные до состояния небесного гения, обратились в людей духовного гения, у которых было разделено рассудочное и волительное. И по этой-то причине для людей небесного гения все их существование во внешних, материальных формах последнее начало творения и было в каждой своей малейшей частности лишь представительствующим образом божественного порядка. И в такого рода представительствовании доброе есть бытием жизни, и истинное есть существованием жизни оттуда. И таким образом доброе имеет свое существование в форме актуальной жизни в истинном, как в видимой форме своего существования. А истинное заимствует бытие свое в добром. И отсюда всякое доброе существует в форме своего истинного. И всякое истинное бытием своим имеет свое собственное доброе. Ибо доброе без истинного не существует, а истинное без доброго, как причина своего существования, попросту не может быть. Ибо, согласно латинскому слову, истинное есть формой доброго, и доброе есть сущностью истинного, и таким образом самоею жизнью оного. Доброе же происходит не из какого иного источника, как от единого Господа. И поэтому божественное бытие есть божественным добрым, и божественное существование есть божественным истинным. И поэтому, в общем, доброе есть в сутью всякого существования. Истинное же есть, собственно, существование в формах чувственного восприятия оттуда. Что, по сути, означает, что в сути своей доброе, во внешней форме своего чувственного восприятия, есть истинным. И всякая внешняя форма существования в творении есть истинным, явленным в этой самой форме актуального существования. Откуда и следует, что все формы актуального существования в творении есть, по сути, чувственным постижением тварного сознания божественного доброго, в образе какого-либо реально существующего истинного. Каковое истинное таким образом становится этой самой формой чувственного постижения, осуществляемого посредством актуальной жизни этого божественного доброго в различного рода формах человеческого существования. И здесь говорено было о чувственном постижении, тварным сознанием, именно божественного доброго по той причине, что доброе происходит не из какого иного источника, как от единого Господа. То есть всякое доброе есть в себе божественное, и всякое злое есть божественное доброе, извращенное и искаженное. И нет никакого доброго человеческого, доброго ангельского, и даже нет доброго, нет злого дьявольского, потому что это все равно божественное, доброе, искаженное и извращенное. Из-за всего сказанного мы можем теперь гораздо яснее уразуметь для себя, что же именно значит в латинском слове следующее утверждение, говорящее нам о том, что все во Вселенной относится к доброму и к истинному. Ибо все происходящее из любви называется добрым, и все происходящее из мудрости называется истинным. Что совершенно непонятно, если понимать под истиной в слове лишь вербальное выражение писанного текста Священного Писания. Как же тогда, как же это все соотносится и все было сотворено из этих истин? Каким образом слово стало основой формирования всего Вселенной? Каким образом все посредством слова из небытия приходит в бытие? А вот когда мы понимаем, что истинное – это форма доброго в человеческом образе, и все во Вселенной стремится к этому человеческому образу, то тогда нам гораздо понятнее становятся вот подобные места в латинском слове. Откуда и следует, что творение входит в существование свое из того божественного, которое исходит от Господа от вечности, зачинаясь в солнце мира духовного, составляющего первое происходящее божественной любви и божественной мудрости, которая в сути своей есть чистой любовью. То же, что затем исходит от солнца, в сути своей является чистой любовью и называется жизнью в своих актуальных формах. И затем это исходящее божественное в своем последующем нисхождении нисходит по трем степеням творений и определяется как небесное, духовное и природное. И когда оное божественное достигает последней степени, то оно содержит в этой своей последней степени все эти три степени. Оное божественное нисходит в творение посредством этих степеней раздельных, как доброе в образе истинного. Всякое же доброе и истинное, исходя от Господа и образуя небеса, является в образе человеческом. И притом не только в цельности и в высшей степени своей, но и во всех своих частностях, даже в самой малейшей степени. Образ этот проникает всякого, кто приемлет от Господа доброй истины, почему всякий на небесах и сам принимает образ этот по мере восприятия всякого доброго и истинного. То есть вот это доброе в форме истинного, нисходя в нас в формах человеческих, и дает нам человеческое существование от общих форм нашего сознания, рассудка, телесного, так сказать, внешнего вида, и до самых малейших частностей, то есть до работы всех наших внутренних органических органов, то есть сердца, легких, печени, почек, кожи, костей, которые тоже есть деривациями восприятия божественного доброго в какой-либо форме человеческого, частного. Точно так же и все процессы нашего мышления задаются вот этой формой общего божественного человеческого, и поэтому наше мышление пребывает в человеческой форме. Из сказанного совершенно очевидно следует, что в разбираемой нашей нами цитате из латинского слова под всеобщим добрым словом разумеемо всякое доброе актуальной жизни в последних началах творения, которое там принадлежит единому Господу. Каковое доброе там существует в актуальных образах всякого истинного, каковые есть формами чувственного постижения, совершаемого посредством актуальной жизни. Каковое постижение жизнью и приводит к тому, что всякий принимает человеческий образ этот, нисходящий от Господа, по мере восприятия в актуальную жизнь свою всякого доброго и истинного. И восприятие это в последних началах производимо действиями или же служениями природными, посредством соответствующих оному божественному доброму соответствий природных. Ибо все существующее на земле и вообще все существующее во Вселенной есть соответствие. Все, что есть на земле, относится вообще к одному из трех видов природы, называемых царствами, то есть к животному, растительному или ископаемому. Все небесные тела, солнце, луна, звезды, также облака, тучи, дождь, гром, молния – суть соответствия. Явления, зависящие от солнца, от его присутствия или же отсутствия, как-то свет и тьма, тепло и холод, равно и зависящие от этих явлений времена года, называемые весной, летом, осенью и зимою, и времена дня, то есть утро, полдень, вечер и ночь, суть также соответствия. Словом, все, что есть в природе, от самого малого предмета и до самого большого, есть соответствие, Потому что мир природный со всеми своими принадлежностями заимствует свое бытие и существование только от мира духовного, а тот и другой от собственно божественного. По сей-то причине все природное как есть как бы театром, представительствующим Царство Господне. То есть все, что мы воспринимаем как обстоятельства своей жизни, как явления, которые сопровождают эти обстоятельства, все это есть лишь присвоением или же восприятием жизнью определенных форм божественного доброго, вернее, божественного истинного из божественного доброго, которое и образует ту нашу человечность, образует в последовательности нисходящей, которая затем в последовательности восходящей будет уже как бы существовать и жить от самого себя тем духом, каким мы станем в процессе этого формирования. То есть, если будем формироваться согласно порядку, то станем ангелом неба. Если же будем извращать постоянно этот порядок и принимать его в формах извращенных и искореженных, то мы таким образом обратимся в демона преисподней. Все пространственности природные и все природные прогрессии времени также являются лишь соответствиями этого чувственного восприятия жизни. Все общественные явления и все семейные взаимоотношения и все происшествия индивидуальной жизни у человека без малейшего исключения, все это и лишь соответствующими формами его чувственного восприятия жизни, посредством чего последняя или же природная степень творения формируема в чувственном восприятии сознания у человека, что совершаемо постижением формами всех актуальных действий или же из служений, из которых и образуем образ внешней или же чувственно-природной жизни у человека. Каковой образ в его сознании и составляет затем основу, приобретенную в мире земном и вещественном. Эта основа есть память и ее природно-плотские побуждения. Эта основа после смерти остается неизменной и покоится, но все же она служит тогда крайней основой для сознания, ибо всякое мышление тогда втекает именно в нее. И какова эта основа, и насколько рассудок соответствует ее содержанию, таков после смерти и сам человек. Откуда и следует, что вся актуальная жизнь, как ангелов в небе, духов в мире, демонов в преисподней и людей в мире природном, есть воплощением в последовательностях образов чувственного восприятия их сознания всего доброго слова в соответствующих органических формах, что и приводит всякого к существованию в том или ином образе человеческом по мере восприятия доброго и истинного. И в согласии с качеством восприятия оного доброго и истинного, от чего, собственно, зависит и качество того образа человеческого, его совершенство или же, наоборот, несовершенство и даже искажение и извращение, вплоть до самого, что ни на есть, адского и дьявольского. У ангелов и добрых духов различие в восприятии этого человеческого образа, нисходящего в них божественным добрым, форма божественного истинного, образует различие форм их человеческого, посредством какового различия они обращаются в органические соответствия различных видов определенных частностей этого божественного доброго, в формах определенных частностей божественного истинного. Но вот злые духи, которые извращают посредством восприятия в актуальную жизнь своего извращенного существования все доброе слово и лжетворяют формами актуальной жизни своей все истинное слово, онные духи последовательно совлекают в себя всякий образ человеческий и затем относительно формы лица своего, когда воспринимаемы в свете небесном, они уже не являемы людьми, но являемы чудовищами различного рода, обезображенными. Причиной же этому то, что доброе, соединяемое с истинным Господом, образует небо ангельское и подобие человеческое, по каковой причине все там обретающееся есть образами одного подобия божественного человеческого Господа, соответственно качеству доброго у себя. Но вот внутренние злые совлекают в себя этот образ человеческий, образуемый у них божественным наитием доброго истинного во внутреннее их существование и являемы затем монстрами, соответственно качеству их собственного злого. Откуда и видно, что под всем добрым словом тут разумеемо доброе жизни от Господа, или же то доброе, которое образуемо соответственно жизни согласно заповедям Священного Писания. И поскольку все доброе жизни, как от любви небесной, так и от любви духовной, принадлежит в человеке исключительно единому Господу, и есть в нем непосредственным Господним присутствием в самых последних началах его жизни и, соответственно, во всех органических формах его тела, то посему все доброе слово есть именно этими самыми органическими формами Господнего присутствия в человеке, которое в нем развиваемо и укореняемо посредством различного рода актуальных действий или же служений, которые имеют непосредственное отношение и являются представительностями по соответствиям какого-либо особого, частного, Господнего доброго. Согласно же третьему Господнему завету, самое высшее качество доброго, воспринимаемое органическими формами жизни телесной, посредством действий или же служений там, любви супружественной. О каковой любви латинское слово говорит нам следующее. Существует любовь подлинно супружественная. Начало этой любви есть из сочетания доброго и истинного. Любовь эта имеет соответствие с сочетанием Господа и Церкви. Любовь эта по своему началу и по своему соответствию есть небесная, духовная, святая, непорочная и чистая, более всякой любви, существующей от Господа у ангелов неба и у человека в Церкви. Любовь эта есть также основанием всех любвей небесных и духовных, а посему и природных. В эту любовь собраны все разновидности и в эту любовь собраны все радости и все увеселения от первых и до самых последних. И именно по той причине, что подлинно супружественная любовь есть святая, непорочная и чистая более всякой любви, существующей от Господа у ангелов неба и у человека церкви, и есть также основание всех любви небесных и духовных, а посему и природных, то поэтому в смысле буквальном Третьего Завета общее извращение божественного слова – каковое слово есть в своих основаниях именно супружеством доброго и истинного, последних началах сознания, всякого такое извращение оного у человека и у духа и определяемо как о прелюбодействовании и о лжевотворении слова, где о прелюбодействовании имеет отношение к разрушению божественного доброго в сознании человека или же к сущности всякой актуальной жизни в нем. А лжетворение соотносимо с разрушением божественного истинного в его сознании или же самых внешних форм его актуальной жизни. То есть, по сути, первым и высшим формах жизни человека есть форма любви супружественной, то есть любви взаимной одного мужчины и одной женщины, в которых наступает слияние сознаний и в котором одно сознание пребывает как бы в двух телах. И, соответственно, все формы взаимоотношений этих тел между собой, начиная от сугубо физиологических и кончая, скажем так, социальными, то есть зачатие ребенка, рождение ребенка, воспитание ребенка, введение ребенка в мир, образование ребенка. Все это составляет самые высшие и самые внутренние блага и истины, которые соответствуют самым высшим и самым внутренним божественным благам. А все остальное уже, что связано с общественной жизнью, жизнью семьи между собой и так далее, оно уже вторично. И оно лишь повторяет во внешних формах вот эти внутренние формы. Точно так же, как, скажем, в обществе руководитель является как бы отцом по отношению ко всем членам этого общества. А общество является как бы его семьей и детьми, что и существует, когда там... руководители любят говорят, что вот я ваш отец, и вы мои дети. Только есть добрые отец и добрые дети, а есть злые отцы и злые дети. Вот как в мафии, например, вот крестный отец. Он отец, а вы мои дети. Но это злой отец, злые дети, которые являются представительствами по соответствию всех мыслимых форм зла. И поэтому они и занимаются преступлениями и действиями преступными разного рода. Соответственно, когда человек осуществляет в своей жизни актуальные действия или же служения, свойственные чистой и подлинной любви супружественной, и тщательно избегает совершения действий, ведущих ко всем тем разновидностям похоти природных, которые так подробно и тщательно были описаны во второй части книги латинского слова «любовь супружественная», и совершает все это он исключительно из чистой любви к истинному слову или же чистого побуждения духовного, тогда в нем посредством оных действий или же служений и укореняемо телесно всякое доброе жизни от Господа, в котором тогда сам Господь вживе в нем обитает. И тогда человек такой, из укорененного в нем Господнего доброго, любит все истинное в слове, потому что он и есть истинным, актуальный жизнь. Он и есть истинным. Ибо посредством всякого истинного, если только кто-либо живет соответственно оному и осуществляемо, соединение с Господом посредством доброго. И противоположно, когда человек блудодействует, творит бесстыдное, говорит сладострастное и мыслит срамное, тогда во всяком таковом его действии в нем внутренне повреждаемо и совершенно уничтожаемо все доброе слово, или же все те органические формы, посредством которых Господь присутствует во всяком человеке с момента его рождения, обращая оное в совершенно извращенные формы органические, которые внутренне полностью духовно мертвы. что совершенно адекватно может быть сравниваемо с раковой клеткой в теле природном, которая изначально является неразрывной органической составляющей в каком-либо органе здорового тела. Прежде чем под влиянием определенного рода деградации вырождения она не превращается в исключительно вредоносное и смертельное для всего организма чудовище, быстро и эффективно убивающее целый организм и вместе с этим организмом и себя саму. И такого рода перерождение органических форм божественного доброго в человеке не только приносит полное вырождение и деградацию его жизни сугубо природной, обращая все формы его социального и семейного существования в представительности по соответствию различного рода отвратительного прелюбодействования и поохотствования природных, но, что гораздо хуже и страшнее, еще раз повторюсь здесь об этом, это также приводит и к полному перерождению и деградации его внутреннего или же его духовной жизни в нем, уничтожая и убивая онную постепенно, вплоть до состояния его полной смерти духовной, что и обеспечивает ему ужасное существование в преисподней, в жизни иной, в целую вечность. Человек природный, согласно латинскому слову, из света рассудка познать может, что под прелюбодействовать, разумеется, также и делать бесстыдные дела, говорить сладострастное и мыслить срамное. Но того не познает он, что под прелюбодействованием, разумеется, также и о прелюбодействовании доброго принадлежащего слову и о лживотворении истинного оного, а еще менее, что под этим, разумеется, отвержение божественного Господа и осквернение слова. По сей-то причине не знает он и того, что прелюбодеяние столь великое зло, что оно назваться может самим дьявольским, ибо кто находится в прелюбодеянии природном, тот и в духовном прелюбодеянии обретается, и наоборот. И поскольку тот, кто пребывает в прелюбодеянии природном, тот и в духовном прелюбодеянии находится, то он и посредством этих ужасных деяний актуальной жизни своей также постепенно в себе внутренне, также постоянно в себе внутренне и опрелюбодействует и олжетворяет слово. И постоянно внутренне в себе действиями этим богохульствует против Господа, актуально отвергая божественное Господне во внутреннем своего сознания. И все это он внутренне в себе совершает совершенно вне зависимости от того, насколько во внешнем своем он способен даже для себя самого являть обожание, рвение и почитание к истинным смыслам буквального священного писания, к ритуалам священного богослужения и даже к личности самого Господа в своих побуждениях сугубо внешних и природных, и в своих сугубо телесных действиях, связанных у него со внешней религиозной активностью. Ибо, как это разъясняемо было для нас Господом в Его Божественном Слове, заблуждаются те, кто верят в то, что они могут сделать себя восприимчивыми для божественного наития исключительно только посредством молитв, обожания и внешних составляющих богослужения в храме. Ибо все онное совершенно бесполезно для человека, если только он не воздерживается при этом от помышлений и деяний злого, И если он посредством всего истинного в слове не ведет себя, как от самого себя же, принадлежностям доброго, относящимся к актуальной жизни. Ибо когда человек делает все оное, тогда он и делает себя восприимчивым к божественному наитию. И лишь тогда его молитвы, его обожание Господа и внешняя принадлежность богослужения его и начинают хоть что-либо значить перед Господом. И это посему так, что на небе любить Господа не значит любить его личность, но любить то доброе, которое исходит от него. А любить доброе – это значит любить и хотеть делать оное по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но значит любить истинное, исходящее от слова. А любить истинное – значит хотеть оное и жить согласно ему. Все, любившие истинное и доброе ради истинного и доброго – принимаются на небеса. Любить же истинное и доброе ради истинного и доброго – это значит хотеть и исполнять их на деле, ибо те, что хотят и делают, те и любят, а не те, которые не хотят и не делают. Первая суть – и те, которые любят Господа и любимы им взаимно. Потому что доброе и истинное исходит от Господа, и Он сам пребывает в добром и в истинном, а затем и в тех, которые волей и духом приемлют доброе и истинное в жизнь. Человек, рассматриваемый в самом себе, есть также не что иное, как истинное и доброе, находящееся в нем. Потому что доброе принадлежит любви, а истинное – рассудку. И человек таков, какова его воля и каков его рассудок. Аминь. Не обязательно. И представительство форм злого.
Ну, все или, верно. Или отсутствие доброго, или искажение доброго.
И искажение тоже.
Ну да.
То есть вот есть добрые животные, да, полезные, да, а есть злые и бесполезные.
И получается, но так как у них нет понятия о Господе, то у них нет таких чистых понятий, как супружество или отсутствие.
Да,
супружества.
Да.
И поэтому у них остается только порядок, в котором они, ну, вместе живут.
Угу.
И тоже, ну, тем не менее, тоже в степени типа больше и меньше. То есть какие-то живут там чуть ли не всю жизнь.
Да, да.
Парк, какие-то каждый день могут быть.
Да, да. Поэтому среди животных есть вот этот, ну, гомосексуализм. И гомосексуалисты это предъявляют в качестве доказательства того, что это естественно. Это не естественно, это просто среди животных представительство по соответствию того, что находится в самих же людях. Потому что животные все представляют то, что находится в самих же людях. От своих общих форм и до каждой малейшей частности своих органов и своей жизни. Впрочем, мы это, кажется, уже обсуждали однажды в одном из занятий. Ну что, еще у кого-то будут какие-то вопросы по занятию? Ну, если нет, то давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.